Сегодня 12 августа, день рождения Елены Петровны Блаватской. И мы посвящаем эту программу нашей легендарной соотечественнице, так много сделавшей для духовного освобождения людей и давшей им знания, которые обычно называют гнозисом, то есть откровением свыше о мироздании.
Находимся на заре небывалого периода. Его в эзотерической философии Востока называют периодом смены космических эпох и коренных рас. Этот период уже начался. Изучающие сокровенное учение иерархии света Солнечной системы знают, что жизнь космическая везде развивается циклично, по спирали. Виток меняет виток, устремляясь в бесконечность. В больших ритмах есть ритмы поменьше, в них еще меньше и так далее. Когда приходит смена ритмов или циклов, то отменить их так же невозможно, как невозможно задержать выход младенца из материнской утробы в момент родов. Сегодня необычная смена циклов, но именно темная эпоха лжи и материального мрака сменяется эпохой света.
Ожидаемые пертурбации на планете будут более сильными, чем все предыдущие. И прежде всего потому, что нынешняя смена не просто очередная смена эпох или юг. Темная эпоха заменяется не частично, а полностью светлой эпохой. Об этом периоде на Востоке говорят: «змей закусывает свой хвост». В это время противоположности концентрируются на полюсах и смыкаются. Это слишком резкий переход. Подводятся итоги жизни каждого живого существа за многие миллионы лет. Магнитные полюса планеты движутся навстречу и соединяются. Магнитное поле планеты на некоторое время исчезает, полюса меняются местами. Чем это грозит человечеству и всей жизни на Земле? Это, наверное, будет мгновенный выход человека на яркий солнечный свет из мрачного темного подземелья, где при слабенькой свече было проведено множество лет, а может, что-либо другое.
Смена коренных рас и подрас чрезвычайно драматична, потому что обязательно сопровождается сильными планетарными изменениями с теми или иными глобальными катаклизмами. В результате этих изменений гибнет все, что не способно развиваться дальше, то есть то, что не накопило духовных сил для подъема на более высокую ступень развития. Земным людям 20 и 21 веков выпала кармическая неизбежность жить в мире физическом и испытать дух свой на стыке больших космических циклов. Эту особенность времени чаще всего называют апокалиптической. Шанс дается каждому. Но даже на краю бездны самоуничтожения земляне продолжают жить, как жили, не меняя ни одной привычки, не отказываясь ни от одной страсти, которые из поколения к поколению приблизили их к этому краю. Но пройти великолепное будущее можно только испив чашу подвига, отказавшись от стандартов старого мира и приняв мир духа.
Готового будущего нет. Будущее должно строиться на новом, высокодуховном воображении. Никакого механического переноса готового себя в будущее не произойдет. Задача нового воображения состоит в пересоздании самого себя. Новое время требует и нового пространства. Потребуется реальное преображение. Мыслителям света сказано: «Не вливают новое вино в старые мехи». Сценарии будущего, построенные старым воображением на основе машино-торгашеских отношений, без любви и красоты, совершенно непригодны. И если мы желаем использовать новое воображение, а впоследствии новое мышление, то обязаны будем опереться на новые космические знания, на космическую теософию. Это должно стать внутренним состоянием каждого человека и коллективным качеством всего человечества. Сила тьмы в жутком страхе от того, что на Землю идет космическая теософия. Будет изгнан весь догматический бред, навязанный землянам, уничтоженным князем мира сего и его сатрапами. Но законы космической эволюции непреложны. Сколько бы темная ночь ни длилась, как бы ни глубоко было невежество, как бы сильно ни захватили человека дьявольские пальцы его низших психических сил, порождающих зло, человек, если будет на то его добрая воля, все же сможет дожить до рассвета и начать новый, более прекрасный день светлой эпохи.
Когда настало время раскрыть человечеству некоторые истины сокровенного знания Востока и привнести в страдающий мир учение о духовной природе человека и космического бытия, иерархии света нашей Солнечной системы для осуществления этой духовной миссии была избрана Елена Петровна Блаватская. Елена Петровна кармически связана с Великим Гималайским Братством Мудрецов, представителями иерархии света Солнечной системы. Ее сверхнормальные способности, проявлявшиеся с детства, давали возможность махатмам общаться с ней на расстоянии. Елена Петровна уже в прошлых жизнях уявилась на йогическом пути, но в этой жизни ей пришлось принять тело сильного медиума, чтобы работать постоянно среди враждебного к ней отношения и окружения с дисгармоническими аурами, чтобы проявлять чудеса для убеждения избранных в существовании иных законов природы и знания Высшего.
Если спросят, почему именно Елена Петровна Блаватская была избрана для такой высокой миссии? Потому что она одна из всех учеников сил света обладала соединением той тонкой психической организации, которая необходима для общения на высших ступенях сознания, и тех нравственных качеств, без которых великие духовные задачи не могут быть доведены до конца. Она обладала исключительной отзывчивостью на духовное влияние и в то же время могучей волей и необыкновенной силой терпения. Пламенный энтузиазм и преданность идее, которой она служила, соединялись в ней с безграничным самоотвержением. Это то, что давало Елене Петровне право на ее высокое полномочие и на ее глубокую благодарность всех, кто знал и понимал ее.
Родилась Елена Петровна 12 августа 1831 года в Екатеринбурге, ныне Днепропетровск. Родовая наследственность Блаватской интересна в том отношении, что среди ее ближайших предков были представители исторических родов Франции, Германии и России. По отцу она происходила от владетельных мекленбургских князей Ган фон Ротенштейн-Ган. С материнской стороны родословная Елены Петровны восходит через Михаила Черниговского к основателю государственности на Руси – Рюрику. Прадед Елены Блаватской, князь Павел Васильевич Долгорукий, генерал-майор времен Екатерины Великой, был награжден высшей военной наградой – орденом Святого Георгия, являлся товарищем и сослуживцем Кутузова. Прабабушка Елены Петровны была урожденной Бандре-дю-Плесси, внучкой эмигранта гугенота, вынужденного покинуть Францию вследствие религиозных гонений. Их дочь, княжна Елена Павловна Долгорукая, была родной бабушкой Елены Петровны и сама воспитывала рано осиротевших внучек. Она была во всех отношениях выдающейся женщиной и свою талантливую натуру передала своей дочери, Елене Андреевне Ган, матери Елены Петровны Блаватской. Мать Елены Петровны, Елена Андреевна Ган, была известной русской писательницей, когда-то названной Белинским русской Жорж Санд.
О влиянии родовых корней на Блаватскую ее современник писал. «Мне посоветовали познакомиться с историей ее рода Долгоруких, и тогда я пойму, что это значит. Я ознакомился с этой историей, начиная с Рюрика, 9-е столетие, и увидел, что этот воинственный род всегда отличался сверхъестественным мужеством, проявлением бесстрашия в самые критические моменты, страстной любовью и личной независимостью. Стремясь достигнуть желаемого, они никогда не боялись возможных последствий. Сама Блаватская скептически относилась к родовитым признакам, считая дух превыше тела. Детство и юность ее протекли при очень счастливых условиях, в просвещенной и очень дружной семье, с гуманными традициями и чрезвычайно мягким отношением к людям.
Юная Елена была блестящая девушка, но крайне своевольная, никому и ничему не подчинявшаяся. Все свойства ее характера отличались решительностью и более подходили бы мужчине, чем женщине. Энергия никогда не покидала ее в трудностях и опасностях, необычайной жизни ее. С детства у нее была страсть к путешествиям, к смелым предприятиям, к сильным ощущениям. Она никогда не признавала авторитетов, но всегда шла самостоятельно, сама себе прокладывая пути, задаваясь независимыми целями, презирая условия света, решительно устраняя стеснительные для нее свободы преграды, встречавшиеся на пути. В 17 лет она вышла самовольно замуж за государственного чиновника Никифора Васильевича Блаватского, человека, годившегося ей в отцы, и почти сразу, не задумываясь, уехала неведомо куда и почти 10 лет исчезала так, что даже родные годами не знали о ее местопребывании. Близким своим она сознавалась, что затем только и обвенчалась с Блаватским, чтобы быть свободной от контроля родных. Она путешествует по Турции, Египту и Греции.
В 1851 году, когда ей исполняется 20, в Лондоне она встречает в физическом теле того, кого знает по своим детским видениям, великого посвященного с Востока, учителя М. Он стал впоследствии известен теософом всего мира. Он поведал Елене о том, что ей предстоит совершить, и с этого момента она безоговорочно подчиняется его руководству и на пути внутреннего оккультного совершенствования и во внешней деятельности. И новая полоса бесконечных скитаний по морям и сушам, то в одной части суши, то в другой. Но не пошлые искания приключений наполняли эту таинственную часть ее жизни, а неукротимая тяга большой души к большой цели. Преданность своему учителю была тем ярко зажженным маяком, который направлял все действия ее последующей жизни. При свете этого маяка все ее скитания, вся необычность ее переживаний, все ее попытки проникнуть в Тибет, где она надеялась приблизиться к нему, все это получает новый, глубокий смысл.
Как известно из биографического очерка, Елена Петровна Блаватская объездила всю планету и не раз. Но это не были туристические вояжи крутого евробездельника. Это были трудные дороги путешественника-исследователя. По собственному признанию Елены Петровны, большая часть ее жизни была отдана изучению скрытого смысла древних учений и верований, религиозных легенд, символов, эмблем малых и больших народов и, прежде всего, наиболее древнейших преданий Востока. Вывод великой путешественницы таков: ни один мифологический рассказ, ни одно традиционное событие в народных сказаниях никогда и ни в одну эпоху не были вымыслом, но что каждый из таких рассказов имеет действительно историческую подоснову.
В 1853 году она пыталась проникнуть в Тибет, в заветную Шамбалу через Непал, но это ей не удалось. В 1856 году она вновь пытается попасть в Тибет, теперь уже через Кашмир и Ладакх, но вновь неудачно. Наконец, в 1863 году она пересекла Центральную Азию и совершила в 64-65 годах третью попытку попасть в Тибет, которая привела к желаемому результату. Проведя несколько лет, судя по всему, в ашраме учителя М., Елена Петровна возвращается в Европу, кипящую революциями и перекроем карты Старого Мира. Она посещает множество стран, и ее многочисленные встречи носят неизвестный миру характер. В 1867 году Елена Блаватская несколько месяцев путешествует по Балканам. Переодетая в мужскую одежду, 3 ноября 1867 года она с товарищами приняла участие в битве при Ментане на стороне гарибальдийцев, желая вместе с Гарибальди освободить Рим от власти римских пап. Неизвестны подлинные мотивы Блаватской участия в битве, но хорошо известно, что именно паписты на протяжении тысячелетия плели интриги и подстрекали западные страны на войны против России. В своих книгах, говоря о мракобесии, ханжестве и обмане в религиозной среде, Блаватская главный удар сосредоточила именно против католической церкви.
В битве при Ментане левая рука Блаватской была дважды перебита ударами сабли. Кроме того, она получила 2 тяжких пулевых ранения в правое плечо и в ногу, а также удар стилетом под самое сердце, оставивший заметный рубец. Она истекала кровью, сраженная этими 5 ранами, когда ее извлекли из канавы, почитав как умершей. Блаватская рассказывала Алькоту, близкому сотруднику, что была у Ментани добровольцем наряду с другими европейцами. Действительно, в рядах Гарибальди сражалось до 40 ее соотечественников. В начале 1868 года, оправившись от ранений, Елена Петровна прибыла во Флоренцию, затем отправилась через Северную Индию на Балканы, а оттуда в Константинополь и далее в Индию и Тибет. Она рассказывала, что в том году впервые встретила второго великого учителя.
Блаватская о своем пребывании в Тибете писала: «В разное время я жила и в Малом, и в Большом Тибете. Всего провела там более 7 лет. Я никогда ни на словах, ни письменно не утверждала, что провела 7 лет в каком-то монастыре. Я только говорила и сейчас повторяю, что бывала в Шигадзе на территории Таши-Лунпа, где еще ни один европеец никогда не бывал». Последний период своего пребывания в Тибете Елена Блаватская, как отмечают биографы, провела в доме одного из своих учителей. Именно в сотрудничестве с ними, значительной частью под их диктовку, была ею написана фундаментальная тайная доктрина. С помощью их Блаватская, как считали, получила доступ в несколько ламаистских монастырей, которые ранее никогда не посещал европеец.
Позже, отвечая на вопрос, зачем она поехала в Тибет, Блаватская отмечала: «Приобретение высшего знания и силы требует не только многих лет напряженнейшего изучения под руководством более высокого разума, вместе с решимостью, которую не может поколебать никакая опасность, но и стольких же лет относительного уединения в общении лишь с учениками, преследующими ту же цель, и в таком месте, где сама природа, как и неофит, сохраняет совершенный и ненарушаемый покой, если не молчание, где воздух на сотни миль не отравлен миазмами, где атмосфера и человеческий магнетизм совершенно чисты и где никогда не проливают кровь животных».
После нескольких лет обучения в Гималаях в Америке, Индии и Европе ее ждали громадные дела. Основание теософского общества с многочисленными отделениями по всему миру, создание теософских журналов и написание главных фундаментальных трудов, таких как «Разоблаченная Зида» и «Тайная доктрина». В области философии картина мироздания, представленная Блаватской, ее ответы на вопросы о соотношении сознания и материи, об эволюции органической жизни, об истории народов и религии, по глубине проработки и масштабности осуществленного синтеза, поистине поражают. Сообщенные ею знания и форма их изложения сегодня, к сожалению, еще не включены в категорию научных. Тем не менее, у Елены Петровны Блаватской было немало друзей в научном мире. В теософском обществе состояли американский изобретатель Томас Эдисон, ведущий химик и физик XIX века Уильям Крукс, знаменитый французский астроном Камиль Фламарион, американский философ Уильям Джеймс.
В трудах нашей великой соотечественницы приводится длинный перечень ее идей, которые спустя годы и десятилетия были приняты в науке как фундаментальные основы бытия. Вот только некоторые из них. Она предполагала фотон, который лишь позже открыл в 1905 году Эйнштейн, объясняя явление фотоэлектрического эффекта. Она знала о броуновском движении, объясненном Эйнштейном в 1905 году. Она знала о внутренней взаимосвязи пространства и времени и о мировой линии, и это было впоследствии также открыто Эйнштейном. Она знала об электроне до его открытия в 1897 году. Уже в 1888 году она знала, когда он будет открыт. Она предвидела огромный скачок в раскрытии тайн природы, который будет сделан наукой в конце XIX и начале XX века. Она знала, что это произойдет по завершению основных частично совпадающих циклов в 1897 году. В годы, прямо предшествующие этому скачку, наука подошла к ложному выводу о почти полном якобы завершении своей миссии, что ей, науке, осталось сделать совсем немного, ибо уже для нее не осталось никаких тайн.
Период этого скачка ознаменован открытием таинственного и совершенно неожиданного феномена X-лучей в 1895 году рентгеном, открытием радиоактивности Беккерелем в 1896 году, открытием и доказательством существования электрона Томпсоном в 1987 году, возвестившим о начале эры электроники с ее огромным влиянием на все области науки и на всю повседневную жизнь, открытием альфа-частиц и бета-частиц Резерфордом и многими другими открытиями. Она знала о квантовании в природе. Позже, в 1900 году, Макс Планк впервые предложил принцип квантования, концепцию, находящуюся в полном противоречии с представлениями того времени. Она знала о факте мельчайшего расщепления времени. Она знала, что материю можно рассматривать как произошедшую из волн энергии. В нашем столетии эту идею физики развивают многие ученые.
Она знала, что свет можно рассматривать и как частицу. Она знала о парадоксе волна-частица, который был открыт в 20-м столетии, а также знала, как разрешить эту тайну. Она знала о бесконечной делимости вещества. В этом направлении наука продвигалась только шаг за шагом. Сперва открыв электрон, затем протон, затем нейтрон, затем кварки и другие частицы, каждый раз полагая, что открывает, наконец, первичную частицу. И только теперь, в теории сильных взаимодействий, наука подошла к идее чистых волн. Только ныне эта идея соотносится с наукой тайной доктрины.
Она знала, что в своей основе все силы природы едины. Физики лишь шаг за шагом продвигались к пониманию этого. За несколько десятилетий до тайной доктрины Максвелл объединил электричество, магнетизм и свет. Много позже, в 20-м столетии, слабые ядерные взаимодействия были объединены с электромагнетизмом. Ученые с различным успехом работают над созданием великой единой теории. Более того, это единство имеет место при самом зарождении космоса, что и согласуется с утверждениями Блаватской.
Она знала о фундаментальном колебательном свойстве материи, открытом Шрёдингером и другими учеными по квантовой механике. Она, вероятно, даже знала о форме колебаний. Она знала, что наука не до конца понимает силу гравитации, хотя долгое время законы гравитации преподносятся как классический пример победы науки. Она знала, что физики, подходя к оккультизму, будут находить много сходного в восточных религиях. Как показано в работах ряда авторов, в последней четверти 20-го столетия такое сходство стало очевидно. Она намекала на то, что понятие эфира будет отвергнуто наукой. Позже Эйнштейн отказался от него, как от ненужного, и тот был отвергнут. Она знала, что потом понятие эфира вновь вернется в науку. В каком-то смысле это сейчас уже произошло.
Блаватская знала, что к материи и энергии должен быть присоединен принцип сознания. Теперь некоторые ведущие физики заявляют о том, что квантовая механика сама нуждается во введении принципа сознания в физику. Она знала, что разум занимает фундаментальное положение в природе. Она знала о существовании сознания у единичных атомов. Опыты в экспериментальной физике подтверждают это. Она знала, что Вселенную можно рассматривать как сеть взаимозависимости. Часть физиков уже разделяет этот взгляд.
Она знала о взаимосвязанности всего космоса. Ученые подтверждают это утверждение. Она знала, что Солнце находится не в состоянии горения, как полагали в ее время. Взгляды ученых той эпохи ныне кажутся нам наивными, но откуда она знала об этом? Она знала о расширении Вселенной. В ее время не допускалась идея расширяющейся Вселенной. Шокирующее открытие расширения Вселенной было сделано в 1929 году.
Она знала о сжатии Вселенной. Современные ученые уже придерживаются этой точки зрения. Она утверждала, что Вселенная проходит через повторяющиеся циклы расширения и сжатия. Современные ученые думают так же. Она знала о существовании ДНК, генетического передатчика наследственной информации, открытого учеными только в 20-м столетии.
Этот перечень еще очень обширен, и подтверждение предсказаний тайной доктрины продолжается наукой. И в дальнейшем новые данные науки следует соотносить с данными тайной доктрины, что будет свидетельством непреходящей значимости этого величайшего труда. Тайная доктрина – источник высоких знаний на все времена. Она должна стать учебником будущего. Ни одна великая истина никогда не была принята до опыта и обычно проходила столетие или два, прежде чем проблески ее начинали вспыхивать в человеческом сознании, как возможная правда. И настоящий труд будет оправдан частично или целиком в 20 и 21 столетии.
Так писала Елена Петровна Блаватская более 100 лет тому назад, пророчески предвидя сроки признания тех истин, которые она принесла миру в главном труде своей жизни – «Тайной доктрине». Теософия Блаватской воевала не с наукой, а с монополией того ложного научного направления, которое в наше время привело человечество на грань глобальной катастрофы. Теософия Блаватской призывала не к возврату седой старины, а к пересмотру полузабытого, полуокарикатуренного старого, в котором содержится, как в драгоценном ларце за семью замками, очень многое, если не все лучшее, новое. Блаватская предостерегала, что на одном крыле наука далеко не улетит, надлежит срочно позаботиться и о другом крыле – раскрытии беспредельной энергии духа, о вечном двигателе, известном всем посвященным мыслителям древности и безнадежно забытом прагматично-утилитарной наукой нового времени.
Oh, my God.
Елену Петровну Блаватскую называли сфинксом 19-го столетия. Словно загадочное солнце смотрят на нас с портрета удивительные, проникающие в душу глаза воительницы света, посланной человечеству владыками мудрости. Уже почти два века она незримо пребывает с нами в своих бессмертных трудах, открывая путь в неведомое, манящее и прекрасное. Красота – одеяние истины. Можно сказать, что именно это было девизом ее необычайной жизни. Яркой кометой посетила нашу планету и рассыпала искры знаний о том, как возникла Вселенная, о жизни на иных планетах и происхождении человека, о таинственных силах, скрытых в нем, о единой древней религии мудрости и о великих учителях человечества. Ее книги переведены на все европейские языки, на арабский, хинди, китайский, японский и многие другие.
Ее книги поднимают завесу над тайнами жизни, смерти и перевоплощения, помогают познавать видимые и невидимые миры, развивать способности овладения космическими энергиями. Ее фундаментальный труд «Тайная доктрина», многочисленные книги, статьи и очерки – бесценный кладезь для исследователей и ученых в самых различных отраслях науки. Членом Теософского общества был величайший американский изобретатель Томас Эдисон. На столе Альберта Эйнштейна, который доказал единство материи и энергии, постоянно лежала «Тайная доктрина». Новейшие открытия физики, химии, биологии, археологии подтверждают ее прогнозы. И можно смело утверждать, что и в 21 веке эта книга будет путеводной звездой для исследователей.
Елена Петровна дала клятву помогать людям на путях к истине и сдержала ее, несмотря на все трудности и превратности жизни. Она бесстрашно бросила вызов предрассудкам в науке и религии, заложила основы нового мироздания. Ее деятельность глубоко повлияла на общественное сознание, на культуру и науку. Ей пришлось сражаться практически в одиночку и сложным материализмом, который навязывал человеку обезьяньих предков, из догматической религии, которая говорила, что Земля – единственная планета во Вселенной и существует не более 10 тысяч лет, и со спиритизмом, колдовством и черной магией, которой занимались даже некоторые европейские ученые под видом медицинских исследований.
Елена Блаватская, не убоявшись насмешек, которыми ее осыпали «просвещенные» в кавычках современники, утверждала, что алхимия и астрология – великие науки, и за ними будущее. Кстати, сегодня уже отношение к астрологии изменилось, и суждения о ней стали более осторожными. Выяснилось, что самые почитаемые ученые прошлого были на самом деле алхимиками. К примеру, из нескольких десятков обнаруженных недавно рукописей книг отца-основателя современной физики Исаака Ньютона, подавляющее большинство – как раз алхимические сочинения. Все, что связано с жизнью и деятельностью Елены Петровны, до сих пор тревожит умы и сердца людей. О ней написано много книг, противоречивых статей, создано много легенд, но лишь немногие проливают свет на ее самоотверженную, героическую жизнь.
Thank you.
Когда сталкиваешься с воспоминаниями и отзывами знавших Елену Петровну людей, как друзей, так и врагов, более всего поражаешься разнообразием их мнений. Словно перед вами проходит не одна, а множество личностей с одним и тем же именем Елена Петровна Блаватская. Для одних она великое существо, открывающее миру новые пути, для других – вредная разрушительница религии, для одних – увлекательная и блестящая собеседница, для других – туманная толковательница непонятной метафизики, то великое сердце, полное безграничной жалости ко всему страдающему, то душа, не знающая пощады, то ясновидящая, проникающая до дна души, то наивно доверяющая первому встречному. Одни говорят о ее безграничном терпении, другие – о ее необузданной вспыльчивости и так далее до бесконечности. И нет тех ярких признаков человеческой души, которые бы не соединились с именем этой необыкновенной женщины.
Никто не знал ее всю, со всеми ее свойствами. Одиночество ее доходило до того, что даже самые близкие, дорогие люди относились с недоумением и даже недоверием к ее свойствам. И это вполне естественно. Свойства ее выходили из обычного уровня настолько, что были слишком чужды для огромного большинства. Кто-то сказал про нее, что она поднималась на высоты, где способны парить одни орлы человечества. И кто не в силах был подняться вместе с ней, тот видел лишь пыль ее подошв. Даже ближайший ее сотрудник и помощник полковник Алькот признается в своем дневнике, что, несмотря на многие годы совместной жизни, он до конца не мог ответить на часто задаваемый себе вопрос: кто была Елена Петровна Блаватская? До того не поддавалась никаким установленным определениям ее многогранная натура, до того необычайны были многие ее качества и проявления.
Но в некоторых определениях сходятся все, знавшие ее. Все утверждают, что она обладала необычайной душевной силой, подчинявшей себе все окружающее, что она была способна на невероятный труд и сверхчеловеческое терпение, когда дело шло о служении идее, об исполнении воли учителя. Также единодушно сходятся все на том, что она обладала поразительной, не знавшей границ искренностью. Искренность эта сказывалась в каждом проявлении ее пламенной души, никогда не останавливающейся перед тем, что о ней подумают, как отнесутся к ее словам и поступкам. Искренность ее и доверчивость доходили до размеров совершенно необычайных для души, собравшей такое небывалое в истории разнообразие жизненного опыта, начиная с впечатлений светской русской девушки времен крепостного права и затем совершенно сказочных переживаний в Индии и Тибете в роли ученицы восточных мудрецов, до не менее необычайного положения духовного учителя и провозвестника древней мудрости среди высококультурных англичан в самом трезвом из европейских центров в Лондоне.
Раскрывая свой внутренний мир в письмах к своей тете, Елена Петровна напишет в 1872 году: «Я есть всего-навсего отражение неизвестного яркого света. Не знаю как, но этот свет постепенно смешался с моим естеством, растворился во мне, по сути, пронизав меня насквозь. Мои книги написаны не против религии, не против Христа, а против лицемерия тех, кто убивал, сжигал на кострах во имя всемогущего Сына Божьего. Я не буддистка, но я, боюсь, и не христианка в обычном церковном смысле этого слова. Может быть, я и отступаю от законов церкви и человеческой религии, но не грешу против святой божественной истины. В моем физическом мозге я материалистка, но того, что содержит мой духовный мозг, не вместят и 10 томов».
Великий учитель был недоволен всеми биографиями, написанными о Елене Петровне Блаватской. Не нашлось ни одного вдумчивого сотрудника, который мог бы оценить эту титаническую душу. Она одинокой была послана в мир земной, чтобы постепенно подготовить путь другим. И действительно, не более чем через 2-3 десятка лет после ухода основательницы Теосовского движения появились следующие труды учения жизни Гималайского братства. Это храм человечества, живая этика или агни-йога, данные махатмами Великого братства через семью Рерихов и американских учеников Блаватской. Каждое из этих учений имеет свои тактические задачи, свои первоисточники, свой язык. Однако по сути своей это ветви, отходящие от единого ствола.
Воистину подвигом была вся жизнь Елены Петровны, принесшей западному миру светлую весть о махатмах. Она на своем трудном пути являла именно пример полного доверия и верности. Ее львиное сердце не знало ни страха, ни сомнения. Она мужественно несла свое поручение. И там, где ей было нечто неясно, она шла так же твердо, ибо великая, несломимая вера жила в ее сердце. Великим космическим учителем в книге «Надземное» сказано: «Даже в самые трудные минуты она устремлялась к нам. Такая сила воли создавала вибрацию мощную. Никто и ничто не могло заставить ее хотя бы косвенно осудить учителя. И прямое несчастье не могло заставить ее забыть о Великом братстве. Даже при кораблекрушении она твердо держала мысль о братстве, и такая решимость усиливала вибрацию священную».
Елена Блаватская всю жизнь свою положила на служение истине и человечеству. Такие духи оставляют глубокий след в истории. Свет их сердца никогда не гаснет, и только благодаря посланникам света стоит мир земной. Человечество редко принимает своих спасителей с любовью и благодарностью. Мы помним и костры инквизиции, и клевету, и гонения на тех, кого спустя столетия объявляют святыми. Но невозможно преградить путь истине. Это значило бы ввергнуть все живое в бездну мрака, в бездну хаоса.
Великие учителя посылают на землю вестников, чтобы указать человечеству путь к освобождению из плена невежества, вывести из тупика однобокого материалистического развития. До тех пор, пока не поняты цель и смысл существования, пока не принята помощь иерархии света, страдания людей не прекратятся. Нельзя допустить, чтобы зло поглотило планету. Человек имеет и силу, и знания, и помощь высших сил, чтобы победить пороки, спасти и возродить Землю. Обратимся к великим учениям, к знанию и красоте, чтобы преобразить сознание и пробудить свое сердце. Нам есть что сохранять, охранять и за кем следовать.
Время подошло к опасному рубежу. Предвестник новой эпохи – огонь у порога. Так поспешим? Кажется невозможным извинить сознание людей, которые забыли о Боге и морали. Но даже у последней черты можно спастись, разорвать цепи тьмы, принять огненные заветы света и руку помощи, протянутую человечеству великим космическим братством. Именно их сознание напитывало сознание человечества единой истиной, приносимой ими в одеянии различных философий и религий, соответствующих времени. Сколько еще придется затратить труда высшим силам, чтобы спасти Землю, больную человеческим безумием? Но мир вечен, и жизнь беспредельна. Конца света не будет, придет конец злу и тем, кто его порождает. Добро победит, восторжествует любовь, красота, и справедливость. Так начертано в небесных рунах, так говорят все великие религии. Вопрос лишь в том, сколько еще великих жертв будет принесено теми, кто веками спасает человечество, даже против его воли.
Елена Петровна Блаватская мученичеством запечатлела свое служение общему благу. Так и другие, за ней идущие, должны испить чашу яда. Иначе как узнать бездну человеческой души, чтобы понять всю трудность и сложность построения эволюции? Причем чаша яда испивается во многих жизнях. И только когда мы научаемся принимать ее радостным духом, можем мы считать свой земной путь законченным. Елена Петровна Блаватская утверждала: «Есть путь крутой и тернистый, полный всевозможных опасностей, но все же путь, и ведет он к сердцу Вселенной. Я могу рассказать, как найти тех, кто покажет вам тайный ход, ведущий только вовнутрь себя. Того, кто неустанно пробивается вперед, ждет награда несказуемая». Сила даровать человечеству благословение и спасение. Того, кто терпит неудачу, ждут другие жизни, в которых может прийти успех. Thank you.